Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в «Своей правде» будем спорить о наследии, историческом наследии Иосифа Сталина. И с нами сегодня секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зомер. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
И адвокат, политолог Борис Мигрелишвили. Здравствуйте, Борис Иванович.
Добрый вечер всем.
Начнем традиционно с заявления позиций. Просто напомню на всякий случай тем, кто к нам только подключился, возможно, не заглядывал в календарь. Сегодня 18 декабря. Это день рождения Иосифа Сталина. 5 марта его день смерти, и в эти даты мы традиционно вспоминаем Иосифа Виссарионовича и спорим о его роли в нашей истории и о том следе, который он оставил. Ну и теперь уже заявление позиции. Первым будет Денис Зомер. Денис Валерьевич, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, действительно, та роль, которую сыграл Сталин в истории всего человечества, не только нашей страны, она однозначно велика, потому что то деление мира, которое существует на сегодняшний день, те остатки и залог стабильности, это то, что мы имеем именно от сталинского наследия, и наследия сталинского СССР. Ну, хотелось бы чуть-чуть поправить, все-таки как бы есть разные версии даты рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, то есть сейчас 18 число, да, то есть а большая часть людей идет возлагать цветы и гвоздики именно 21-го, то, что называется по официальной истории библиографии, да, то есть в данном случае...
Которая была принята во время жизни Иосифа Сталина.
Да, да, совершенно верно, вот и мы тоже планируем это, безусловно, сделать. На мой взгляд, то есть как бы, что можно прежде всего отметить? Это умение выстраивать административно-командную систему, собственно говоря, ее авторство и принадлежит в рамках той страны, которая у нас была, Советского Союза, именно Иосифу Виссарионовичу Сталину. Умение отмобилизовать людей и вдохновить весь народ на огромные рывки, потому как, не живя в то время, достаточно сложно представить, что за очень короткий промежуток времени после гражданской войны, после разрухи, после местами серьезного достаточно голода, страна сумела к Великой Отечественной войне подойти индустриальным, по сути, гигантам и во многом равным своему противнику, ну, уж точно по боевому духу превосходящим своего противника, что бы кто ни говорил. Основа ракетных технологий, основа будущей науки – это тоже период Сталина. Поэтому, на мой взгляд, необходимо оценивать его именно с этих позиций, с позиций, которые дали людям, дали нашим гражданам и дали всему миру определенные основы, которыми мы до сих пор во многом пользуемся.
Это Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии. Сейчас слово Борису Мигрелишвили, адвокату, политологу. Борис Иванович, пожалуйста.
Я буду, наверное, более краток. Скажу пару вещей, которые, на мой взгляд, очень взаимосвязаны. Нельзя сказать, что важнее, а что менее важно. Первое, мы оцениваем Сталина как явление, да, не как физическое тело, там, что он кушал, там, что у него с какой-то там правой, по-моему, рукой было и так далее. Если говорить о Сталине как феномене, то я скажу такую вещь, которую я уже несколько лет говорю, наблюдая за нашим обществом. Этнически, безусловно, Сталин был, ну, грузин, возможно, широкой грудью осетин, помним, да, это стихотворение. Но в смысле культуры, причем под культурой нельзя понимать только танцы там или кокошники, а в широком смысле, социологическом смысле, Сталин был, несомненно, русский. Поэтому, именно поэтому сейчас настолько возрожден спрос, если удобен этот термин, на Сталина в России при просто, считайте, что нулевом или практически нулевом, около нуля, интересе к нему в той же Грузии.
И все. Этого достаточно для того, чтобы дать оценку деятельности Иосифа Сталина?
Нет, минуточку. Феномен, мы это будем целый час делать.
Да.
Но если об оценке, да, я согласен в одном. Великое наследие. И хуже этого наследия, и величие этого наследия придумать сложно и найти в истории человечества.
Это Борис Мигрелишвили, адвокат, политолог. Ну и сейчас уже можем переходить к дискуссии. Если есть что возразить, Денис Валерьевич, пожалуйста.
Ну, в данном случае были высказаны, высказана личностная оценка. Во многом мой оппонент, как ни странно, согласился с основными тезисами, да, то есть, с чего я начал, то, что действительно необходимо оценивать Сталина как политическое явление, как явление, которое четко привязано к конкретному историческому промежутку времени, в котором оно происходило.
Да, велик, но со знаком минус. Тут вот ну, самое
дело
существенное
в том, что великое со знаком минус, оно и со знаком плюс, это вот уже то, я так понимаю, ради чего мы здесь собрались поспорить и ради чего у нас сегодняшняя дискуссия будет разворачиваться. Я прежде всего призываю нас всех, да, оценивать человека по его конкретным деяниям, по его наследию, которое он оставил после себя. Отчасти прав оппонент, говоря о том, что Сталин был русский. Но он был грузин по национальности, и надо сказать, что этнический, русские, да. Этнический грузин по национальности, русские и грузины на тот момент это были часть одного... На самом деле, сообщество еще со времен Российской империи, то есть, которое, соответственно, как бы также боролось за свое освобождение от оков, соответственно, как бы царского самодержания и прочее. То есть, все шли бок о бок, и, в общем-то, одно из главных достижений Великого Октября, столетие, которое мы в этом году отмечаем, это то, что именно та политика, которая была продвинута Сталином, которую изначально запланировал Владимир Ленин по национальному вопросу, позволило доселе не имевших своих национальных образований в рамках, на самом деле, унитарного государства, эти образования поиметь, развивать свою культуру этническую, развивать языки. Многим же, я не беру в данном случае грузин, потому что это нация с огромной историей, многим же даже эту письменность помогали создать, и таких примеров очень много, то есть были народы без своей письменности, и эту письменность создавали, пытались ее взращивать, и, в общем-то, все это делалось в том числе и благодаря такому явлению, как Сталин.
Это Денис Зомер, Борис Мигрелишвили.
Да, мы знаем, каким образом выжигались, в буквальном смысле слова, физически уничтожались национальные кадры, которые могли хоть что-то этническое привнести в политику и так далее, тех вот народов, о которых говорит мой уважаемый оппонент. Это первое. Второе. Если говорить о том, что... удалось совместно там народам Грузии, России, там, не знаю, Туркменистана там, и так далее, или Туркестана, как раньше говорили, а наконец освободиться от царизма там, вместе. На самом деле это не так, потому что после февраля 1917 года множество народов освободилось как раз от царизма, потому что царизм и была Россия. Та же Грузия, к примеру, и в 21-м году 11-я армия РСФСР пришла с войной, с кровью и так далее, и снова сделала Грузию частью единого государства. Я бы сказал так, фиктивный был это союз республик свободных, Великая Русь оставалась Великой Русью, и, ну, мы, собственно говоря, знаем. Я думаю, все видели фильм «Покаяние», как эти бревна лежат, пронумерованные и так далее, мы знаем, что это означало.
То есть все?
Пока да.
Я просто пытаюсь понять, вот вы даете однозначно отрицательную оценку деятельности Иосифа Сталина, а в принципе в истории, в наследии такие оценки возможны или нет?
Я думаю, да. И вот почему. Вот мой коллега упомянул там ракеты, ядерное оружие там и так далее, и так далее. Давайте вспомним те же Соединенные Штаты. Я вас, наверное, может быть, коллегу сильно удивлю, но почему-то там обошлось без ГУЛАГов, без урановых рудников, на которых без, абсолютно без защиты за 2-3 недели сгорали зэки, которые были превращены в говорящие орудия. Я напомню, что говорящие орудия – это раб еще в древнегреческой культуре. Почему-то без всего этого обошлось. И обошлась та же Америка. Она обошлась без множества вещей. Та же Америка оказалась, я условно сейчас говорю не только об Америке, да, я говорю о западном мире в целом, но Америка как бы наиболее концентрированная, что ли. Та же Америка обошлась без этих колоссальных концлагерей и так далее. Единственный народ, часть населения Америки, который был депортирован, а интернирован, это были японцы. Но если бы вы видели кинозаписи и фотографии тех лагерей, в которые они были интернированы, вы бы сильно удивились. Вы знаете, это были маленькие домики на каждую отдельно семью.
Это Борис Мигрелишвили, Денис Зомер.
Мне хотелось бы возразить, потому как действительно существует некое такое во многом ложное понимание того, что те или иные режимы или существовавшие на тот момент страны избегали инструментов насилия. То есть, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, о 20-30-х годах, когда, собственно говоря, процессы, связанные с необходимостью и осознанием масс, необходимостью идеи социальной справедливости, чтобы... равенство в обществе и эта социальная справедливость были реальные, а не просто декларировались Конституцией США. Ведь на самом деле 20-е и 30-е годы – это огромнейший перелом, когда людей просто-напросто могли по закону расстрелять. Вот шла демонстрация рабочих, их могли расстрелять, имели полное право. Причем не только полицейские, но и прежде всего так называемые, то, что мы сейчас называем частные вооруженные формирования, то есть охрана тех самых объектов, на которые эти люди работали, на которых эти люди могли месяцами получать либо очень мизерную заработную плату, либо вообще не получать. Есть такой фильм, повествующий о начале 20-го столетия, снятый, если не ошибаюсь, на деньги американских профсоюзов. Называется он «Маунтейн», и повествует о борьбе со штрейхбрехерством на горных предприятиях, когда одних бесправных людей, соответственно, мигрантов из одной страны Европы, заменяли на других. А если они были не согласны, приезжала такая вот частная армия, состоящая из отставных военных, и просто ставила пулемет и на законном основании осуществляла действия, потому что, по мнению как бы начальства фирмы, соответственно, как бы эти люди препятствовали производству. Так что я бы на самом деле усомнился бы, по крайней мере, не усомнился бы, а четко бы дал оценку абсолютно негуманности происходящего во всем мире с именно с человеком труда. И в этой связи, как бы тот уникальный проект, то на самом деле огромное, огромное с точки зрения не только земельного пространства, но и с точки зрения вообще вершин, которые были приняты в качестве идеалов, что мы называем итогами Октябрьской революции, собственно говоря, советским проектом, оно и создавало во всем мире дальнейшую возможность для большинства людей надежду на лучшую справедливость, потому что именно благодаря существованию СССР, именно благодаря в том числе политике Сталина, именно благодаря тому, что у нас предоставлялось не просто какое-то вот, ну, чуть-чуть лучше там трудовое право и прочее, у людей появлялась надежда, они готовы были бороться. Вот что хотелось бы сказать.
Это да, Владимир, Борис, я помню про борьбу в Новочеркасске, помню Норильск-Лаг, помню Карагандинский лагерь, как там права, так сказать, человека и трудящегося, все соблюдалось хоть при Сталине, хоть после Сталина. На самом деле, естественно, нет идеальных государств, это я сразу говорю. И то, что мой коллега назвал где-то там Маунтейн, да, я думаю, можно также напомнить и Ленский расстрел, к примеру. Сейчас не об этом речь. Мы говорим о системном дефекте. Мой коллега говорит о системном, не знаю, не, как это сказать, не дефект, а наоборот, да, системное позитивное качество. Я говорю о системном дефекте той власти, которую олицетворял Сталин. Я хотел бы сказать одну вещь. Ну, я думаю, коллега знает, да, это еще с ленинских времен идет дискуссия о роли личности в истории, еще когда историю КПСС мы изучали там и так далее, и так далее. Есть такая грузинская пословица, она звучит буквально так, «Дром эпопс ара мепени», буквально переводится так, «Время царствует, а вовсе не цари». Поэтому я сказал, и я думаю, что мы в этом с коллегой солидарны, как ни удивительно, Сталин был не просто узурпатор, который захватил и так далее, он был принят таким, и обществу это нравилось, обществу нравилось тогда так. Быть таким, вот в такой жестокой обстановке. Давайте вспомним того же Щедрина, да, как недовольство одним из этих губернаторов, или кем он там, воеводой, по-моему, медведь на воеводстве, если я правильно помню, как недовольный, обещал кровопролитие, а сам всего лишь Чижика съел. Народу хотелось, чтобы и Чижика съел, и чтобы кровопролитие было.
Масса... Народ жаждал справедливости.
Да, причем эта справедливость была очень интересная. Мы, опять же, не буду говорить про пресловутые довлатовские, да, по-моему, 4 миллиона доносов и так далее. На самом деле, знаете, говорить о том, что где-то было Царствие Небесное на Земле, невозможно. Ни в Америке, ни где угодно.
Везде были свои системные дефекты.
Да, системные дефекты. Но система в целом была не дефектна. Система американская была способна развиваться, и мы это прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем,
там что... целый пласт людей был лишен половины прав вообще.
Каких, ну, например?
Про темнокожих напомнить?
Нет, не надо напоминать, ну, на самом деле так, но я могу напомнить и множество других. Знаете, в чем дело, особенность какая? В той же Древней Греции, да, были философы и так далее, но все они могли творить там, и Пракситель мог ваять там какие-то скульптуры свои и так далее, и театры могли быть за счет рабовладельческого труда, за счет прибавочной, да, стоимости. Это политэкономия. Но мы сейчас говорим о другом. В кавычках я ее так называю, сталинская система, хотя она... на самом деле государственная система, а не просто связана с личностью Сталина и обусловлена личностью Сталина. Так вот, эта сталинская система была принципиально не способна развиваться. Именно поэтому смерть физического лица, индивида, одного из 150 или там 170 миллионов, вдруг полностью сломала эту систему, или очень серьезно. Это означает, что система была дефектна принципиально. У системы была невозможная бифуркация. Ну, если кто знает, что это такое, вот поставьте карандаш на палец и попробуйте вертикально его удержать, как он старается в любую сторону упасть. Вот что случилось. Именно это было заложено тогда.
Это Борис Мегрелишвили, Денис Зомер.
Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что приятно, когда оппоненты признают, что действительно государств идеальных на тот момент не существовало, особенно после того, когда приводятся определенные действительно серьезные примеры существовавших на тот момент проблем на самом деле тоже системных, потому что ничего в этом обществе не происходит просто так, в том числе и революция происходит, потому что людям надоедает, и люди перестают желать жить в обществе, в котором нет справедливости, в которых можно работать, и работать только ради того, чтобы работать. Прекрасно. Я бы хотел отметить, что советское общество таковым, кстати сказать, не было, потому как и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е годы у людей действительно было желание строить что-то новое, строить новую жизнь. У них были примеры прошлого, они еще были живы. Прежде всего, вот вы, как ведущий, очень правильно заметили, там, цветность кожи. А ведь в Российской империи одно из самых, на самом деле, позорных и на сегодняшний момент практически, слава богу, ушедших вот с мировой, ну, местами возрождающихся системных таких вещей, это по национальному признаку, черта оседлости и прочее. Были народы, которым было запрещено жить, вот, например, в городе. Были народы, которые были урезаны в правах. Я уже не говорю про права, как бы, различия по полу, которые просуществовали в отдельных странах, которые мы привыкли называть цивилизованными, такие как Великобритания для 40-х, 50-х годов. Там было такое движение суфражистки, которые боролись за то, чтобы у них были равные права с мужчинами. И вот это в одночасье ломает Октябрьская революция, в одночасье ломают большевики. В одночасье страна начинает развиваться совершенно по другому принципу. И действительно, Сталин и вся вот плеяда большевиков – это нечто новое в истории, это нечто новое, то, что дает на сегодняшний момент надежду на возможное возрождение справедливого мира даже сейчас.
Я просто хотел бы напомнить, Денис Валерьевич, что национальные республики пестовались-то ровно для того, чтобы совершить мировую революцию, чтобы продемонстрировать равноправие, чтобы рабочие в Германии, конечно, во Франции тоже взялись.
Наш лозунг – Всемирный Советский Союз, и именно по этой причине, то есть, когда в нашей стране произошла революция, буквально на следующий год такая же революция, пускай она и закончилась не очень хорошим результатом, свершилась и в Германии, и это говорит о том, что был начат общемировой проект.
Секундочку, почему мы рассматриваем это как данность, а не как некую формальность? Ведь формально статус независимых государств был дан, даже в Организации Объединенных Наций некоторые республики были отдельным образом представлены.
Да, в том числе благодаря... Почему? Благодаря, да, товарищу Сталину, который вообще хотел все 16 республик сделать членами
на
ООН,
но Соединенные Штаты люди Америки сказали, что мы хотим тогда 50 штатов включить отдельно в Организацию Объединенных Наций.
Ну, примерно так и было, примерно.
Но просто я к чему вернусь, что это была все-таки по большей части формальность?
Нет, конечно, это не была формальность. Безусловно, те государственные народные образования, которые появлялись на карте, достаточно, кстати, приехать в бывшую музей-квартиру Ленина, которая сейчас перенесена из Кремля в город, и посмотреть. Там буквально пачка карт висит на стене, где очень аккуратно, на самом деле, как бы изыскивали, в общем-то, первичные территории, которые тому или иному народу исторически принадлежали. То есть это была очень серьезная работа.
Появились такие странные образования, как Карачаево, Черкесия, Чечено, Ингушетия.
Ну, в том числе благодаря этому. Ну, не странные. Да, при этом, у нас федеративное государство, это часть федерации сейчас.
При этом, вы знаете, я, когда был студентом в Краснодаре, да, в 70-е годы, и часто бывал в 80-е годы, я общался там, это по семейным, скажем так, контактам, с человеком, который уже в отставке офицер, который в конце 30-х годов участвовал в бомбежках, в авиационных налетах на чеченские горные села. Да, вот так это было. Поэтому, знаете, говорить о том, что вот появилось благодаря Сталину Чечено-Ингушетия, давайте я по-другому вопрос задам. Вообще-то Грузия вы очень правильно, коллега, сказали, надоело жить в таком-то мире и так далее, и так далее. Та же, к примеру, Грузия вышла из России, из состава империи, когда, собственно, царская власть отменилась, да, почему-то сила ее привели жить куда-то. Не спросили ничего. Ну, мы прекрасно знаем, как 11-я армия, скажем так, в те годы могла действовать, РСФСР. Поэтому говорить о том, что республики свободные, единодушно сплотились и так далее, миль, пардон, мадам, как говорится, но это небольшое преувеличение. Я более того скажу, вы знаете, провозглашать лозунги можно как угодно, но если мы посмотрим, что за этим стояло, стояло две вещи. Первое, человек – ничто, личность – ничто, как Маяковский говорил, единица – ноль. Человек не более чем расходный материал для великого строительства чего-то там абстрактного. Я должен подчеркнуть, чтобы здесь не было недоразумений, я марксист Энгельсова извода. Я считаю, что до разлива Ленин был очень себе такой миленький начетчик марксизма, государство и революция тому пример, но после этого он совершил страшное предательство марксизма своей теории возможности создания социализма в одной отдельно взятой стране, при том, что он сам эту страну называл абсолютно отсталой, дремучей там, и так далее, и так далее. Что на самом деле с точки зрения даже образования.
Сейчас уйдем обсуждать Ленина, не хотим.
Но я о другом говорю. Если человек перестал быть чем бы то ни было, он был не более чем функция. И если мы вернемся на самом деле к вопросу, что... чем была характерна сталинская система, то, наверное, мой коллега, как коммунист, значит, он должен быть марксистом по определению, наверняка помнит градацию социальных формаций у Маркса и метод принуждения, внеэкономическое или экономическое принуждение к труду. Экономическое – это только капитализм. Так вот, ГУЛАГ с точки зрения политэкономии, оставим моральные, какие бы то ни было оценки, это абсолютная система рабовладения, где рабовладельцем выступает государство. Колхозы, прописка – срока за самовольное оставление работы и так далее, внеэкономическое принуждение, это абсолютно в чистом виде крепостничество. Вот что была система.
Это Борис Мигрелишвили, Денис Зомер.
Я с этим не соглашусь. Не соглашусь не только как бы с формальной точки зрения.
А
но
как же статья про перегибы на местах, позвольте?
Согласен я с вами про статью о перегибах на местах. Но тут понимаете, какая ситуация? На самом деле, без всех вот этих инструментов, которые были выбраны руководством страны, выбраны Сталином, невозможно было бы впоследствии одержать великие победы. То есть мы бы были очень уязвимы, и нельзя было бы провести индустриализацию без коллективизации. Это тоже надо понимать. Государство, оно в тот исторический период времени существовало по тем, к сожалению, и это действительно так, суровым принципам, по которому оно бы просто перестало бы существовать, если бы не существовало так. А самое главное, не соглашусь с очень важным, на мой взгляд, тезисом, человек был не только частью системы, человек был в том числе и вершиной творения при Сталине. Почему? Потому что давайте просто даже посмотрим на культуру того времени, то, каким образом возник кинематограф, кого он там воспевал. Он воспевал общество и людей, которые стремились к высокому, к труду, к науке, к знанию. Он воспевал людей, которые стремились это общество обеспечить этим знанием, ученых, различного рода активных деятелей. То же самое стахановское движение, оно же не на пустом месте возникло. Это был в том числе определенный порыв людей, которые хотели быстрее приблизить справедливость в нашей стране.
Я напомню, обсуждаем сегодня историческое наследие Иосифа Сталина. С нами Денис Зомер, Борис Мигрелишвили. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». С нами сегодня Денис Зомер, Борис Мигрелишвили. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем с телеграм. Как раз Виктор пишет. Можно подумать, в европейских, американских тюрьмах не так бедненькие, как все... как всех заперли в колхозах. А откуда население выросло в городах? Городские бабы нарожали? Пожалуйста, Борис Иванович.
Я, честно говоря, не очень понял вопрос. Урбанизация – это процесс. Да, мы помним, в Англии овцы съели Англию, огораживание и так далее. Это было в какие-то, по-моему, лет 300-400 назад, да, если я правильно помню. Это все было. Это процесс, который называется первичное накопление. И всюду первичное накопление сопровождалось дичайшими жестокостями. Это факт. Я не могу этого оспаривать. Просто я хочу напомнить, что рабовладение и крепостничество, я говорю без эмоций, без моральной, а чисто политэкономически, да? Так вот, рабовладение и крепостничество были в середине, считай, ну, в середине, да, 20 века вдруг возрождены. Более того, я просто не хочу углубляться, но те редкие люди, которые это понимают, они скажут, что рабовладение и крепостничество были не просто возрождены, а были возрождены в форме азиатского способа производства, которому присуща политическая настройка восточная деспотия. То есть, на самом деле, была создана в 20 веке система, которая была характерна по Марксу, для древних обществ Месопотамии, вот Междуречья, Нила, вот где эти разливы и так далее, и так далее. Вот что случилось в 20 веке. И невозможно отречься, отрицать тот факт, что это было связано со Сталиным. Если на то пошло, то я хотел бы, как сказать, был бы рад услышать от коллеги, не желает ли он заодно и память Берии, допустим, Ежова возродить. Почему бы и нет?
Это Борис Мигрелишвили, Денис Зомер.
Ну, я хочу сказать, что мне нет необходимости возрождать чью-то память, потому что люди помнят всех действительно как бы государственных, политических деятелей, помнят по-разному, как показывает практика. Кто-то хорошо относится, кто-то плохо, но я говорю о конкретном историческом моменте, о конкретном человеке, который на самом деле именно в контексте этого момента может быть и должен рассматриваться, а именно о Сталине. То есть жестокость, которая была присущая обществом в тот момент, она не была такой в нашей стране. Если говорить о системе исполнения наказаний, которая на тот момент фактически была ГУЛАГом, ну, какая страна не обходится без системы исполнения наказаний? И конкретный исторический момент в данном случае, как бы, да, он был именно такой. По-другому быть нельзя. Ко всему прочему, Сталин сумел сделать так, что действительно, за очень короткое время, всего за несколько пятилеток, мы сумели достичь очень многого того, что другие страны десятилетиями не могли достичь.
Денис Зомер, коротко, Борис Иванович, вы хотели возразить что-то?
Да, я хотел возразить, что ни одна страна не обходится без тюрем. Факт. Бывают убийства, там, кражи, это действительно так бывает. Но я не помню, чтобы в 20 веке, где бы то ни было еще, может быть, только в Северной Корее, спасибо Сталину, скажем, за 3 миллиона жертв там, войны против ООН. Так вот...
Против США.
Нет, против ООН. Я потом скажу, дайте просто фразу досказать. Так вот, нигде не было такой системы, чтобы Госплан получал заявки от министерств и ведомств и выдавал бы, соответственно, разнарядки тому же НКВД, ЛГПУ и так далее на количество зэков в качестве бесплатной рабской силы для великих строек коммунизма, начиная от заводов и кончая главным корпусом МГУ.
Денис Валерьевич, можете возразить коротко?
Ну, конечно, могу. Дело в том, что давайте сравним с вами просто показатели оправдательных приговоров даже судом «Тройка» и нынешним, с позволения сказать, замечательным Московским городским судом, где процент апелляционных и прочих оправдательных вещей 0,00 какая-то там, по-моему, сотая, а в тот момент было, по-моему, около 20. Но около меня могут 10. Поправить историки. И это значительно выше, чем сейчас,
я хочу заметить. Дел?
Количество дел, вот такой пока специфика
не владею. Я могу сказать, очень на самом деле речь не о количестве, оно может быть какое угодно, факт остается вот какой. Просто воры, да, действительно, крайне редко один из миллионов этих так называемых приговоров был иногда, знаете, вот просто примером настоящего юридического подхода. Я думаю, просто наши судьи так выплескивали свою глубинную, так, глубину души. Но 20-минутные процессы, 15-минутные, без права защиты, без обжалования, с немедленным приведением по указу 1 декабря 1934 года, извините, я не помню такого в той же Америке.
Динк пишет, система была дефектна, принципиально, но одновременно она была неизбежна в истории России, да и в мировой тоже. Это шаг в истории, который народ должен был пройти. Люди должны были извлечь из нее уроки. На истории учатся, пишет Динка. Вопрос только в том, какие уроки были извлечены, Борис.
Можно я задам, я скажу одну фразу только в этой связи. Я думаю, что мой коллега Зомер считает совершенно правильным, что его народ, немцы Поволжья, были депортированы, подверглись массовым репрессиям и так далее. Так было нужно.
Ну, в данном случае я отношусь по своему прадедушке все-таки к прибалтийским немцам, и, безусловно, любые репрессии, если мы о них говорим, это конкретно временная ситуация. Нужна она была или не нужна, вопрос очень предельно спорный, но мы видим результат, и результат был для страны в целом позитивный.
Идем дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Дело в том, что Сталин был сатана, это однозначно. Там даже говорить не о чем. Кто его защищает, это то же самое сатанисты, пусть снижаются. Сталин хотел построить мировую революцию, значит, уничтожая, а наш народ, он топку бросал ради этой проклятой мировой революции. Сколько людей они уничтожили, кто защищает Сталина, он ничего хорошего он не сделал.
Спасибо, он, принимается. Денис Зомер.
Ну, я хочу пожелать хорошего
как
настроения.
Сатанист.
Хочу просто пожелать человеку хорошего настроения в прекрасный вечер, и больше ничего, мне ответить тут сложно.
Я думаю, по акценту этот человек из то ли чечень, то ли ингуш, вот кто-то из кавказцев, я думаю, это из того народа, который подвергся репрессиям. И, кстати, если говорить об исторической преемственности, там, царей и так далее, есть такой народ каракалпаки, которых дважды депортировалось почти с уничтожением царская Россия и один раз советская Россия при Сталине.
Ну, кстати, заметьте, что вот такая демонизация, Борис Ливанович, она приводит и к историческим искажениям.
Да.
Вот, в частности, Иосиф Виссарионович не был сторонником мировой революции, а славёт именно таким.
Нет, давайте тогда по-другому скажем. Я думаю, коллега Зомер не даст соврать, у Маркса написана такая вещь, что у пролетариев нет отечества. Есть такая формула. Потому это, мол, всемирное явление. Соответственно, у капиталистов нет. Пришло время, и Сталин понял, что технически невозможно, и да и принципиально невозможно, революция реально ни в Германии, ни в Польше, нигде бы то ни было. И вдруг возник патриотизм советский. Мы – это мы, а все остальные – не мы. И в итоге знаете, что получилось? Получилась, на самом деле, интересная вещь. Мой коллега начал с того, что подошел к Великой Отечественной войне советский народ, та-та-та. Извините, а к 1 сентября 1939 года с чем подошел советский народ? А к финской войне с чем подошел советский народ? Справедливо ли, хорошо ли финнам от того, что они потеряли половину своей территории? И лучше ли стала Северная Карелия, нежели сейчас Финляндия, без советской власти, без Сталина и его и последующих руководителей? Давайте посмотрим на это.
Борис, да? Иванович, я о чем? Искажение любое, это уже не есть правда. А если вы подаете что-то, и просто не обращая внимания на достоверность сведений, то это превращается в пропаганду.
Пардон, о чем речь?
Вы пропагандист или нет?
О чем речь? Да, что-то конкретное скажите, пожалуйста. Давайте так. Мы имеем статистику. Я хорошо владею инструментарием статистики. Я понимаю, что один человек, это смерть одного человека, это беда, там горе и так далее, от миллионов это статистика. Но как раз эта статистика позволяет вывести результирующий фактор определить. И когда ты смотришь на этот результирующий фактор, ты понимаешь, что если это было, то это было ужасно. И без этого вполне можно было.
Это Борис Мегрелишвили и Денис Зомер.
Но мне кажется, что в своих оценочных суждениях, опять же, это мое личное мнение, я не навязываю оппоненту, не стоит доходить действительно до каких-то вот таких своеобразных «а что если бы?», потому что в этом случае можно достичь примерно того же эффекта, который вот достиг мальчик Коля, выступая в Бундестаге, говоря о невинно убиенных немцев под Сталинградом, которые пришли туда,
он
ну просто посмотреть. Ну, я свободно трактую в данном случае,
да,
не имея текста, да, то есть в целом посыл был действительно такой, что человек не читал историю, и это очень плохо. Вот, что я не могу сказать про своего оппонента ни в коей мере. Но прежде всего хотелось бы отметить, что конкретно вот в тот период времени, при тех сложившихся обстоятельствах, 39-й, 40-й, 41-й год, государство и его руководство делало все, что было от него возможно. И по-другому, видимо, действовать было нельзя.
Включая Катынский расстрел?
Катынского расстрела не было. В данном случае это одна из либеральных
и достаточно
исторических подлогов.
И пакта Молотова-Риббентропа тоже не было.
Пакт Молотова-Риббентропа, конечно, был.
Да.
А Катынского расстрела не было.
94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста.
Я спокойно отношусь к Сталину, но я понимаю одну простую вещь. И Англия, и Франция, и Америка признавали, что Германия была настолько унижена по результатам Первой мировой войны, когда у нее отобрали территорию, что вопрос новой войны – это вопрос времени. И я понимаю, что кроме как мобилизационной экономики, невозможно было ничего, к сожалению, построить. У царя были гигантские долги и перед населением, и перед западными странами. Оружия своего производства у нас не было, аграрная страна. Нас бы просто разорвали на части, а порвав Россию, не осталось бы ни грузин, ни армян, которых всегда Россия прикрывала.
Да уж,
поэтому
конечно.
Я с большой большой жалостью отношусь к тому, что произошло, но я понимаю, что, к сожалению, иных экономических вариантов у нас не было, чтобы подготовиться к войне с Германией.
Спасибо, спасибо. Принимается. Борис Мигрилишвили.
Вы знаете, что я скажу? Я думаю, что была бы и Грузия, и Армения была бы. Армения потеряла гору Арарат только благодаря России, свой, скажем так, фетиш.
Благодаря России, не благодаря тому, что у них
благодаря,
турки отобрали, нет?
Нет, благодаря тому, что руки выкрутила Армения и Россия в 21-м году. И бы заставила
а так турки закрутить. Вообще не претендовали на Арарат?
Претендовали, наверное, так они нас Армении и так далее.
Россия отдала и отобрала у Армении, или Турция отобрала? Просто, Борис Иванович, давайте разберемся.
Я не сказал, что Россия отобрала, я сказал, благодаря России. А, потому что, я думаю, армяне скажут про это самое. Но я сейчас о другом хочу сказать, на самом деле. Еще раз. Если мы вспомним известные, очень, очень серьезные работы, абсолютно четкие там с цитатами, со всеми делами и так далее, того же, к примеру, Суворова, да, и других специалистов в этой области, мы понимаем, что Россия готовила и делала мировую революцию как минимум на пространстве Европы. А то и Азии. Россия, да, советская Россия, понятно, мы сейчас говорим о советских годах. Если мы говорим о том, что иначе невозможно было, иначе разорвали бы, давайте я задам простой вопрос. Смотрите, вырезали всех, кто только мог вякнуть, физически вырезали. Или там, как Георгий Жанов, по 17 лет провели в лагерях, в жесточайших условиях. Не осталось... Только 7 человек вышли на Красную площадь, а в 68-м году в знак протеста против ввода войск в Чехословакию. 7 человек на 250 миллионов населения. То есть, ну, диссидентуры не было как такового. И вдруг, буквально, по мановению руки, как называется, Советский Союз разваливается. Вы хотите сказать, что это была здоровая в корне система? Я, вы знаете, я вспоминаю сейчас опять Ленина, который в 17-м году писал: «Перед нами стена». Стена, но гнилая, ткни и развалится. Это на Российской империи. Точно так же развалилось то государство, которое было создано Сталиным.
Или под эгидой Сталина. Сейчас Денис Зомер.
Интересный момент. Не успела в прошлый раз ответить, а тут мы снова к этому делу подошли. На самом деле, что касаемо мировой революции и желания, нежелания Сталина как бы этому следовать, давайте посмотрим с вами на послевоенное устройство мира.
Сколько, например, на Западный Иран в 1946 году.
Сколько появилось послевоенных социалистически ориентированных государств и стран с народной демократией? Практически везде, где раньше этого не существовало, а именно в половине Европы, появилась либо страна народной демократии, либо социалистически ориентированная страна. Опять же, успехи в Азии, то есть в Азии, Китай, Северная Корея, это успехи именно того, что мы можем назвать своеобразным продолжением идеи о мировой революции. Безусловно, любая революция невозможна без ресурсов. Если эти ресурсы отсутствуют, то и революция невозможна. Невозможно данное в данном случае поднять людей на какое-то серьезное изменение, не имея рупора. А этот рупор появился, этот рупор был Советский Союз, и люди за этим шли.
Хорошо. Я просто уточню, а Северную Корею причислять к успехам, насколько
правильно? Да, какой у вас телефон случайно? Не южнокорейский?
К сожалению, у меня не северокорейский телефон, хотя такие тоже существуют, вот, но говорят, что они действуют только в Северной Корее. При всем при этом я бы с радостью бы им пользовался. У меня российский телефон, как это ни смешно звучит, китайского производства, но российский.
Рассказывать о Северной Корее как об успешном проекте,
особенно на фоне южной.
Считаю, что правильно, потому как удивительным образом на одном полуострове сформировалось два интереснейших варианта режима, где в одном случае, я имею в виду Южную Корею, просто за наличие социалистических или каких-то иных взглядов до сих пор, подчеркиваю, до сих пор без суда и следствия можно сесть этак лет на 50, за связь с социальными профсоюзами тоже, и это мы называем Южной Кореей определенным корейским успехом. В Северной Корее или по-другому, не берусь судить, но то, что страна выжила за 20 с лишним лет без какой-либо внешней финансовой поддержки, сумела продолжить свою ракетную программу, говорит о том, что запал в людях жив.
Да уж, конечно. Значит, 2 миллиона Борис жертв от голода, когда траву ели в 90-х годах, это мы помним. Да,
это конечно, мы это помним. Да. И это все благодаря неуважаемым нашим западным партнерам.
Нет, это которые помогали, спасали, на самом деле, благодаря тому, что Советский Союз перестал существовать, слава богу, и, соответственно, перестал подкармливать этот режим. На самом деле, кстати, да, вот если вернуться к тому же вопросу, Советский Союз при Сталине воевал в Корее против ООН. Дело в том, что впервые и, насколько я знаю, в последний раз в истории были сформированы войска ООН со Советом Безопасности. Советский Союз воздержался, потому что нечем было крыть, это Россия развязала тогда на самом деле эту войну, да, там, с активным участием китайцев маоистских. И вот эти войска под флагом ООН воевали. Да, там были американцы, австралийцы и так далее, и так далее. Половину страны они спасти сумели. Насчет того, что на 50 лет можно присесть без суда и следствия в Южной Корее, извините, это...
Насколько, на 20?
И не на 20, и там, ну, далее. 15, извините, наверное. Там судебная система.
Там запрещена все равно пропаганда северокорейская. В принципе,
все, не северокорейская, с социальной справедливостью, с свободной деятельностью социально ориентированных профсоюзов. То есть, если хотя свободная. Бы есть, есть намек на то, что он левый или там марксистский, то это сразу попадает под такое вот своеобразное законное действие властей Южной Кореи.
Понятно. Да, вы знаете, демократия и социализм и так далее. И у Чаушеска были, я исследовал в свое время очень серьезно Румынию, да, и так далее. Почему-то это закончилось, опять же.
Все, дай бог, чтобы и в Южной Корее тоже закончилось.
И стало бы как в Северной. Ну, молодцом, отлично.
Нет. Да нет, чтобы было справедливо, как
и во всем мире. Я предлагаю дальше просто. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Петр, Москва вас беспокоит.
Да, Петр, пожалуйста.
На мой взгляд, вообще спор невозможен, потому что спор о личности Сталина возможен до того момента, пока что ты не примеряешь это, те времена на себя. У меня лично моя семья пострадала от деятельности Сталина, и, соответственно, для меня все вполне однозначно, так же, как и для любого человека однозначен будет ответ на вопрос, готов ли он пожертвовать кем-то из своих родственников для того, чтобы
или собой
какую-то мифическую войну, которая еще не началась, и давайте рассуждать о том, есть другие или нет других методов. Методы ужасны, и не все методы достойны.
Спасибо, принимается.
Я бы напомнил Маркса в этой связи. Не может быть...
Это Борис Михайлович.
Да, я...
Очень коротко, да?
Да. Путь к истине тоже должен быть истинным. Если вы считаете, коллега, истинным путь, которым шел Сталин, к истине социализма и коммунизма, ну, флаг в руки, что я могу сказать?
Я в данном случае этого не употребил ни разу. Я рассматриваю персонали Сталина, но, тем не менее, я считаю, что тот путь, который был избран, был единственный правильный на тот исторический момент. Что же касаемо мнения человека, который позвонил в студию, ну да, такое мнение существует, это его мнение, он вправе с ним оставаться. Мое мнение другое, что, безусловно, этот человек сумел сделать очень многое для нашей страны, очень многое для Грузии, и спасибо ему надо за это сказать.
Вы знаете, 300 тысяч грузин погибло под Туапсе. Это при том, что население тогда 2,5 миллиона было всей республики. Это значит взрослых. Представляете, что он сделал для Грузии. И вовлек и Грузию, и множество других народов в свои авантюры, скажем так.
По-другому, то есть победу в Великой Отечественной войне, или что вы имеете?
Нет, например, захват Финляндии, половины Финляндии, к примеру. Захват половины Польши. Или
не
там
захват, сколько... все-таки, наверное, обмен, потому что мы меняли часть территории на часть территории.
Перестаньте, это только Саменский канал, там вот так, такая мелкая территория. Но мы же прекрасно знаем, Северная Карелия, там. Давайте сейчас не будем об этом, я другое хочу сказать. Вы знаете, на мой взгляд, всегда история знает сослагательное наклонение. И вот простейший пример приведу. Если я выпрыгну вот с этого седьмого этажа студии, останусь ли я жив? Да я не буду выпрыгивать, если только я, конечно, не хочу совершить Роскомнадзор.
Это не к историкам, это к психиатрам тогда.
Так вот, извините, пожалуйста, точно так же, да, история знает сослагательное наклонение. Не в том случае, что оно, вот сейчас мы переключим, понимаешь, какой-то тумблер и пойдет по другому пути. Нет, всегда политик, юрист, там, кто угодно, просто человек обязан думать, а что будет, если, и он выбирает варианты. Был выбран вариант, хуже которого не придумаешь. И в этой связи я как раз вернусь к своему начальному тезису. Вы знаете, я крайне редко бываю в Грузии своей, да, 24 года не был в Кутаиси родном, в 2009 году был полдня в Тбилиси, и на прошлой неделе полдня был в Тбилиси, тоже по делам. Просто походил пару часов по улицам. Вы знаете, ну, абсолютно нигде нет, да, есть старики, ходят там, вещи старые продают и так далее, нигде ни единого портрета Сталина, у таксистов не висит Сталин там в машине там и так далее, и так далее. Нигде, его просто там нет, он не нужен, потому что Грузия прекрасно знает, с чем и совсем нехорошим был Сталин, если мы уже о личности говорим, да, и сталинизм в целом для этого народа.
То есть восстание в Тбилиси, когда прокатился слух о развенчании...
Вы о 56-м годе,
да,
говорите. Да,
конечно.
Это было. Знаете, на самом деле, давайте вспомним, а кто, собственно, восстал? Восстала молодежь, которая родилась при Сталине, росла при Сталине, великий Сталин, великий Сталин, и вдруг, словами Галича, да, оказался наш отец не отцом, а сукою. Да, это была реакция непосредственная. Была, это факт. И чисто по-сталински в 56-м году, три года спустя, с половиной после смерти Сталина, эту молодежь сотнями расстреляли. Как, кстати, расстреляли сотни молодежи в Казахстане, когда речь зашла о том, чтобы все-таки казах был руководителем республики, а не русский Колбин, да? И это был 76-й год, если я правильно помню. Нет, 86-й год, если я правильно помню. Чисто по-сталински.
Артем пишет. Один прадед, глава семейства с семью детьми, был раскулачен, выслан в Волгоградскую область. Второй прадед добровольцем ушел на фронт, погиб в 42-м. Еще один прадед по матери погиб, освобождая Киев. Вот как оценивать эту эпоху? Тяжелое время, тяжелая эпоха. Не надо мазать все одной краской.
Не надо мазать. Один вопрос в этой связи. Был ли Гитлер чем-то хорош? Например, автобанами? Промышленностью там и так далее, и так далее. Для германского народа.
Вы Артему задаете вопрос?
Вы знаете, и вот нашему с вами слушателю. Давайте просто поставим. Гитлер, конкретный Адольф Шекельгрубер.
А давайте усложним. Давайте Муссолини возьмем.
Давайте Муссолини возьмем. Муссолини. Поезда стали ходить по расписанию.
Ну, вы приезжаете в Италию, приходите на блошиный рынок, видите бюсты Муссолини, видите людей, которые говорят о нем с глубочайшим пиететом.
Окей. И что?
И как?
Ну, Муссолини для нас, да, во всяком случае, евреев там не уничтожали, да, если уже об этом говорить, не было этого. Но давайте вернемся. Вот были абсолютно оппозиты, да, Сталин и Гитлер. Задаю вопрос риторический, да, может быть. Можно ли нем мазать одним только черным цветом Адольфа Гитлера? Например, за автобаны и за много других вещей. И промышленность воссоздал, и безработица закончилась там, и территории завоевывал, и много чего еще раз.
Конечно, нельзя.
Почему?
Все очень просто, потому что человек мечтал о превосходстве одной нации над всеми остальными. Причем нации именно в плане национальном, а не в плане каком-то еще. Конечно, нельзя.
Но подождите, позитивное же
причем
было все-таки.
Причем классовая ситуация совершенно никак не менялась. Вы себя назвали марксистом, да, то есть, а куда делись крупные промышленники-предприниматели? Никуда, они были в Германии и помогали устраивать этот огонь войны. Да ничего, автобаны это... В данном случае.
Я просто сейчас вынужден запустить голосование, дороги. Иначе мы не успеем. Да. Если вам ближе позиция Дениса Зоммера, секретаря ЦК Объединенной Коммунистической Партии, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Бориса Мегирелишвили, адвоката, политолога, вы голосуете 134-21-36. За Дениса Зоммера 134-21-35, за Бориса Мегирелишвили 134-21-36. Наше голосование началось, за это время успеем еще один звонок телефонный принять, но и напомню, что в Телеграме голосование продолжается, его традиционно я уже оглашу в конце программы. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Борису хочу пожелать почитать Макиавелли, государь.
Читал.
И такой был царь настоящий, Иван Грозный. А Романовы продали страну и Россию, и Российскую империю.
Приходите. Спасибо.
А можно я отвечу как раз, да. раз ко мне обращение? У Макиавелли есть такая фраза, обращение или поучение юному государю. Ты можешь убить отца человека, и он это еще простит, но ни в коем случае не вздумает у него отнять имущество, потому что первое он простит, отъем имущества ни в коем случае не простит. Вы о каком сейчас человеке говорите? И о Макиавелли, соответственно.
Денис, будешь что-нибудь добавлять?
Нет. К данному случаю нет.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, собственно, слушаю вашего политолога, конечно, что он говорит. Но вот так как он читает книжки «Резонанс Уорова», там, в принципе, все понятно. Единственный момент, вот такой вопрос, вот чисто свое мнение скажу. Все, что сейчас на данный момент Россия имеет, это первое, ракетно-ядерный щит, второе, это право вето в ООН, и третье, ВПК. Все благодаря этому человеку и системе, которую он создал. Спасибо.
Пожалуйста, Борис Мегрелишвили.
Ну, что я могу сказать? Пушки вместо масла – известное явление. Да? Должен сказать, что по терминологии, которая была в 70-80-е годы в науке экономической, пушки, ракеты, там, подводные лодки проходили по фонду потребления, а не по фонду накопления, там же, где масло и так далее. Ну, все мы помним, чем это закончилось и почему так закончилось.
Денис Валерьевич, коротко.
А могло ли быть по-другому?
Да,
наша страна вынуждена была отстаивать свою позицию, отстаивать позицию начатого в 17-м году процесса,
и 40 миллионов тонн зерна импортировать от главного противника, от Канады, Соединенных Штатов и Австралии.
Ну да. Нет, конечно, не что в этом значит, дело, нет. Совершенно не в этом дело. Наша страна получила свою самую главную трагедию буквально в эти декабрьские дни в 91-м году, когда, к сожалению, Грузия, Армения и остальные страны перестали
существовать. Наконец возникли шансы. Вы знаете, есть выборы в Монголии реальные, и в Грузии реальные выборы, чего мы знаем в России.
Я остановил голосование, результат следующий. За Дениса Зоммера проголосовали 74% наших слушателей, за Бориса Мегрелишвили 26%. Что касается голосования в Телеграме, здесь вопрос был поставлен следующим образом. Положительно вы оцениваете роль Сталина в истории или отрицательно? Вот положительно оценивают 58%, отрицательно 42%.
Так проголосовала наша аудитория. Что я и говорил, Сталин – это русский, как явление, как, не этнический.
Скорее, сейчас продолжится дискуссия, но время новостей.
Спасибо.